Глава 30. Первый бросок. После того, как Найниф и ее подруги ушли, большую часть дня Мэтт провел у себя в комнате, лишь совершил одну короткую вылазку. Он строил планы, он ел. Мэтт слопал практически все, что принесли ему служанки, и попросил добавки. Подавальщицы были более чем счастливы угодить ему. Вскоре появилось все, что он захотел — хлеб, сыр и фрукты. И Мэтт попрятал в платяной шкаф сморщившиеся за зиму яблоки и груши, а также ломти сыра и караваи хлеба, предоставив служанкам убирать опустевшие подносы. В середине дня Мэтт не без труда перенес визит Айседой, которую, как ему удалось припомнить, вроде звали Анайей. Она возложила руки на голову Мэтта, отчего у него по телу прошли волны озноба. Юноша решил, что дело тут в единой силе, а не просто в прикосновении Айседой. Несмотря на гладкую кожу щек и присущую Айседой невозмутимость, она и оказалась, в общем-то, обыкновенной женщиной.
«Выглядишь ты много лучше», — улыбаясь, сказала она юноше. Улыбка Анаи заставила Мэтта вспомнить матушку. «Хотя, как я слышала, есть хочешь сильнее, чем я предполагала, но выглядишь лучше. Мне сообщили, что ты как будто намерен подчистую объесть кладовые. Уж поверь моим словам, мы позаботимся, чтобы кормили тебя как следует. Не волнуйся, до полного выздоровления мы ни единой трапезы тебе пропустить не дадим».
Мэтт расплылся в ухмылке, так как улыбался матери, когда особенно старался внушить ей доверие. «Не сомневаюсь, я и вправду чувствую себя лучше. Думается, мне по силам чуток прогуляться после полудня по городу. Конечно, если вы не против. Может, заверну вечером в какую-нибудь гостиницу? Ничто так не поднимает настроение, как приятная беседа в общей зале поздним вечерком». Мэтту показалось, что у Айседы дрогнули губы в желании еще шире растянуть рот в улыбке.
«Мэтт, останавливать тебя никто не станет. Но не пытайся покинуть город. Так ты только разозлишь стражников, и придется тебе возвращаться с эскортом, не солоно хлебавши».
«Я и не собирался, Айседы. Престол Амерлин предупредила меня. Если уйду, так умру от голода через несколько дней». Она и кивнула так, словно не верила ни единому его слову.
«Разумеется», — сказала она и отвернулась от Мэтта.
Взгляд ее упал на прислоненный в углу посох, который юноша прихватил с тренировочного двора.
«От нас тебе незачем защищаться, Мэтт. Тебе ничто не грозит, ты здесь в такой же безопасности, как в любом другом месте, и почти наверняка даже еще в большей безопасности».
«О, уж это мне известно, Айседы, очень хорошо известно». Она и ушла. А Мэтт хмуро уставился на дверь, теряясь в догадках, удалось ли ему хоть в чем-либо ее убедить. День уже явно склонился к вечеру, когда Мэтт покинул свою комнату, лелея надежду больше никогда туда не возвращаться. Небо окрашивалось пурпуром, и заходящее солнце рассвечивало на западе облака всеми оттенками красного. В этот раз Мэтт накинул плащ и повесил на плечо большую кожаную сумму, найденную во время одной из прежних вылазок. Сумму он набил той провизией, которую, как белка, успел припасти — хлебом, сыром и фруктами. Глянув в зеркало, Мэтт понял — скрыть то, что он хотел, не получится. Он сложил оставшуюся одежду на одеяло, взятое с кровати, потом свернул и связал одеяло, а получившуюся скатку перебросил через плечо. Боевой посох сойдет за дорожную палку. Мэтт решил ничего своего в комнате не оставлять.
Всякую мелочь он распихал по карманам куртки, а самое важное поместил в поясной кошель. В нем лежали грамота престола Амерлин и письмо Элейн, а еще его стаканчики с игральными костями. Пока Мэтт пробирался по переходам башни к выходу, ему на глаза попались несколько айседой. Некоторые из них заметили его, но разве что чуть бровью повели, и никто из них с ним не заговорил. Одной из тех айседой была Анайя. Она лукаво улыбнулась ему и удрученно покачала головой. В ответ Мэтт пожал плечами и адресовал ей самую виноватую ухмылку, какую только сумел изобразить. И Анайя молча прошла мимо, продолжая качать головой. Гвардейцы, стоящие в карауле возле ворот башни, лишь проводили Мэтта взглядами. Но только в ту минуту, когда Мэтт пересек широкую площадь и ступил на городские улицы, он наконец-то почувствовал прилив облегчения и торжество. «Если не можешь скрыть своих намерений, то поступай так, чтобы все посчитали тебя дураком. Тогда они встанут рядом и будут ждать, когда же ты грохнешься рожей в грязь. Те айседы наверняка полагают, что обратно меня притащат стражники. Когда же я и утром не вернусь, вот тогда они начнут поиски. На первых порах искать станут не слишком-то ревностно, поскольку будут думать, будто я затаился где-то в городе. А к тому времени, когда они сообразят, что это не так, кролик уже удерет вниз по реке и окажется далеко-далеко от гончих». И с сердцем, преисполненным такой легкости, какую он, как ему казалось, не чувствовал уж несколько лет, Мэтт принялся тихонько напевать песенку «Мы снова за границей». Под ее мотивчик он и зашагал к гавани, откуда наверняка отплывают корабли вниз по Эринин, на которых можно добраться до самого Тира, не говоря уже о прочих поселениях выше по его течению. Но в планы Мэтта, разумеется, вовсе не входило плыть так далеко, до Тира. Арингил, тот городок, где он собирался сойти на берег, чтобы продолжить путь до Кэмлина, находился всего лишь в половине пути до устья реки. «Я доставлю ваше проклятое письмо! Как она вообще посмела подумать, будто я скажу, что выполню поручение, а потом не сдержу слова? Да я доставлю это треклятое послание даже ценой своей жизни!» Сумерки уже начали наползать на Тарвалан, но света еще вполне хватало, чтобы разукрасить волшебными бликами фантастического вида городские здания и причудливые силуэты башен, соединенных мостами на головокружительной высоте в сотню шагов. Улицы все еще были переполнены разгуливающими людьми, и одежды прохожих были столь разнообразны, что Мэтту почудилось, будто в Тарвалане собрались представители всех государств мира. На высоких фонарных столбах вдоль центральных проспектов начали загораться фонари. О надлежащем городском освещении заботились фонарщики, которые попарно, вооруженные лестницами, двигались от одного столба к другому. Но в той части Тарвалана, куда устремился Мэтт, было сумрачно. Единственным источником света служили лишь окна домов. Величественные здания и башни Тарвалана возвели огеры. Прочие же участки города со строениями поновее выросли благодаря человеческому труду. Правда, иной раз понятие «новое» относилось к зданию возрастом в 2000 лет. В районе, прилегающем к Южной гавани, строители-люди пытались, если не повторить, то хотя бы подражать фантастическому искусству огер. Здесь фасады таверн, где кутили моряки, обильно под стать дворцам украшала вычурная резьба по камню. В нишах и на куполах зданий стояли статуи, карнизы и фризы домов были затейливо изукрашены, а портовые лавки и купеческие дома сверху донизу покрывала отделка. Мосты и в новых кварталах арками изгибались над мостовой, правда, здешние улицы оказались замощены булыжником, они выложены большими плитами, да и многие мосты были сработаны из дерева, не из камня, и начинались нередко уже со второго этажа связанных ими домов, а выше четвертого не уводили никогда. На этих темных улицах кипела жизнь, и кипела с той же энергией, что и повсюду в Тарвалоне. Во всех тавернах, во всех общих залах гостиниц было полно посетителей. Здесь были торговцы, сошедшие со своих судов, и покупатели тех товаров, что привезли на этих судах, пассажиры, плывущие по Эринин, и работники, трудящиеся на реке, грузчики и рыбаки, а компанию им составлял и иной народец из тех, кто всеми правдами и неправдами жаждал переложить в свои карманы денежки, которые могли отыскаться у честных посетителей. Биттерны и флейты, арфы и цимбалы выплескивали на улице нестройную хриплую музыку. В первой же гостинице, куда зашел Мэтт, в общей зале вовсю играли в кости. Мужчины, сидя на корточках и сбившись в тесный кружок у стены, громкими возгласами встречали выигрыши одних и неудачи других. Таких групп здесь было три. Мэтт намеревался поиграть недолго, всего часок, лишь для того, чтобы пополнить свой кошелек несколькими монетами, а потом собирался отправиться на поиски подходящего судна. Однако он сразу стал выигрывать. Насколько мог припомнить Мэтт, он всегда чаще выигрывал, чем проигрывал, а в его играх с Хурином, да и в Шайнаре, не раз случалось так, что ему приносили выигрыши 6 или 8 бросков кряду. Но в сегодняшний же вечер каждый бросок Мэтта оказывался выигрышным. Каждый бросок. Заметив, какими взглядами окидывает его кое-кто из соперников, Мэтт порадовался, что не стал доставать из кошеля на поясе собственные игральные кости. И эти же взгляды подсказали ему убраться из этой таверны от греха подальше. С удивлением Мэтт обнаружил, что в кошельке у него позвякивают уже 3 десятка серебряных марок, а на лицах игроков явно сквозит желание, чтобы он убрался с глаз долой поскорее. У всех, кроме одного. Смуглолицего матроса с шапкой курчавых жестких волос. Как кто-то сказал, он был из морского народа, чему Мэтт немало подивился, что подделывает в такой дали от моря один из Атаан-Миэйр. Моряк отправился следом за вышедшим из гостиницы Мэттом по темной улице, настойчиво упрашивая дать ему возможность отыграться. Мэтт намеревался двинуться прямиком к пристаням, поскольку 30 серебряных марок должно было хватить с избытком, однако смуглолицый продолжал уговаривать Мэтта, чтобы тот дал ему отыграться. Поэтому юноша уступил и вместе с парнем свернул в первую попавшуюся на пути таверну. И снова Мэтт выиграл, и дальше было так, словно его охватила какая-то лихорадка. Он выигрывал с каждым броском. Мэтт переходил из таверны в гостиницу, а затем снова в таверну, нигде не задерживаясь настолько, чтобы вызвать у кого-то озлобление размером своего выигрыша. И по-прежнему каждый бросок был для него выигрышным. У Менялы юноша обратил свое серебро в золото. Мэтт играл в короны, в пятерки. Участвовал в игре «Девичий позор». Он метал то по 5 костей, то по 4, а то и по 3, порой даже всего по 2. Мэтт вступал в игры ему неизвестные, узнавая их правила в ту минуту, когда приседал на корточке в кругу игроков или занимал место за столом. И вновь побеждал. Далеко за полночь смуглолицый моряк, назвавшийся Раабом, пошатываясь от усталости, отправился во свояси, обессилевший, но туго набитым монетами кошельком. Он решил не играть, а делать ставки на Мэтта. И снова Мэтт заглянул к какому-то меняли, а может и не к одному. Лихорадка азарта словно затуманила его разум, затянула его,
такой же густой хмарью, в какой скрывались и его воспоминания о прошлом. И неумолимо все тянуло и тянуло Мэтта к новой игре, к новому выигрышу. А когда Мэтт очнулся от морока, он уж и не знал, сколько минуло часов, то он сидел в таверне, где густо висел табачный дым, и которая вроде называлась «Тремалкинский сплесень», и смотрел на пять игральных костей, и на верхней грани каждая глубоко вырезанная корона. Большинство здешних посетителей, похоже, заботило лишь то, как бы напиться вдрызг. Но в этот миг стук игральных костей по столу и возгласы игроков из другой компании, сгрудившихся в дальнем углу, были почти заглушены голосом красотки, запевшей под резвое постукивание молоточков по цимбалам. «Станцую с девушкой я с карими глазами, не откажу и той, чьи глазки зелены. Пусть небо голубей глаза моей плесуньи, но для меня прекрасней всех твои. Отдам свой поцелуй я деве черногривой и той, чей локон золотом блестит, любой, с кудрями всех иных цветов, но лишь одну тебя обнять хочу». Пивунья назвала свою песенку «Вот что он мне говорил». Мэтт помнил эту мелодию под иным названием «Потанцуй со мной», и слова были другие, но сейчас он мог думать только об игральных костях и ни о чем больше.
«Снова король?» — пробормотал один из игроков, сидевших на корточках рядом с Мэттом.
Уже в пятый раз подряд Мэтт выбрасывал комбинацию под названием «Король». Выигрышем Мэтта стала поставленная против него золотая марка. При этом юношу ничуть не взволновал тот факт, что его андорская марка была по увесистей илианской монеты, выложенной соперником. Однако он сгреб кубики в кожаный стаканчик, хорошенько потряс его и метнул кости снова. Пять корон.
Свет. «Этого не может быть! Никто никогда не выбрасывал короля шесть раз подряд! Никто!»
«Вот ведь удача самого темного!» — прорычал еще один игрок. Был он грузин и с тяжелыми плечами, на лице шрамы, а нос не единожды сломан. Его черные волосы были завязаны на затылке черной же лентой. Не помня себя от гнева, Мэтт вскочил, рванул громилу за ворот и вздернул того на ноги, припечатав к стене таверны.
«Не смей говорить такое!» — рявкнул Мэтт. «Никогда в жизни не говори такое!»
Хлопая глазами, мужчина смотрел на него сверху вниз, крайне удивленный. Он был выше Мэтта на целую голову.
«Да это ж присловие такое!»
— глухо сказал кто-то у Мэтта за спиной.
— Свет, это ж просто люди так говорят.
Выпустив из кулака воротник Шрамолицева, Мэтт отступил на шаг.
— Мне не нравится, когда обо мне такое говорят. Я не приспешник темного. — Чтоб мне сгореть, неужели мое везение от темного? Нет, только не это. О, Свет! Неужели проклятый кинжал в самом деле что-то сделал со мной?
«Да никто этого и не говорил», — пробурчал мужчина со сломанным носом.
Видимо, он уже оправился от изумления и решал, разозлиться ему на Мэтта или не стоит. Собрав свои пожитки, сложенные грудой у него за спиной, Мэтт вышел из таверны, так и оставив монеты лежать на столе. Но вовсе не потому, что испугался Верзилы. Мэтт уже забыл и о нем, и об оставленных деньгах. Ему сейчас хотелось одного — выбраться наружу из коробки стен, на свежий воздух, туда, где он мог бы спокойно поразмыслить. Вдыхая ночную прохладу, юноша отошел в сторонку от дверей таверны и прислонился к наружной стене. Сейчас темные улицы вокруг Южной гавани были практически безлюдны. Из окон гостиниц, таверны, питейных заведений еще выплывала музыка, доносился смех,
но желающих гулять по ночным улицам как-то не находилось. Сжимая обеими руками поставленный перед собой посох, Мэтт оперся лбом на кулаки и попытался всесторонне обдумать загадку своих удач. Он знал, что ему везет. Насколько он мог припомнить, везло ему всегда. Но почему-то воспоминания об Эммондовом луге не рисовали его таким везунчиком, каким он заделался с тех пор, как покинул родные места. Да, несомненно, Мэтт не раз, а не два счастливо выбирался из многочисленных переделок. Но явственно припоминал и те проказы, на которых его ловили, хотя он и считал, что они сойдут ему с рук. Матушка Мэтта, похоже, всегда могла распознать, когда сынок затевал что-либо этакое, да и Найниф видела его насквозь, какие бы защитные бастионы он не воздвигал. Однако удачливость прилепилась к Мэтту вовсе не с того самого дня, когда он оставил двуречье. Удача явилась в тот миг, когда он заполучил кинжал из Шадерлогота. Мэтт вспомнил, как в родной деревне как-то играл в кости с востроглазым худющим чужаком, что служил у купца, приехавшего из Байрлана закупить табак. Помнил Мэтт и ту неслабую трепку, что задал ему отец, узнав, что сын задолжал тому игроку серебряную марку и 4 пенни. «Но ведь я теперь свободен от треклятого кинжала!» — пробурчал Мэтт. «Все проклятые айседы сами об этом сказали!» Мэтту вдруг стало интересно, сколько же он выиграл нынче ночью. Порывшись в карманах куртки, Мэтт обнаружил, что они наполнены звякающими монетами, кронами и марками, серебром и золотом, заблиставшим и замерцавшим в свете ближних окон. Кошелька у него теперь оказалось 2, и оба набиты битком. Развязав тесемки и раскрыв кошельки, Мэтт обнаружил золото и там. Еще больше денег оттягивало кошель у него на поясе, всыпанные под завязку монеты потеснили его стаканчики с игральными костями, помяли и письмо Элейн, и грамоту Амерлин. Мэтт вспомнил, как кидал серебряные пенни служанкам за их милые улыбки, за симпатичные глазки и стройные лодыжки, а еще потому, что серебряные пенни — не стоящая мелочь.
Не стоящая мелочь? Может, и так. Свет, да я богат. Проклятие, я разбогател. Видно, тут не обошлось без оседой. Что-то они сотворили эдакое, когда меня исцеляли. Случайно, наверное. Скорее всего, так и было. Пусть лучше так, чем по-другому. Должно быть, все это дело рук треклятых оседой.
Из таверны вышел рослый мужчина, и громко захлопнувшаяся дверь отсекла поток света, так что разглядеть его лица Мэтт не сумел. Поплотнее прижавшись спиной к стене, Мэтт запихнул свои кошельки обратно в карманы куртки и крепче стиснул посох. Откуда бы ни взялось его везение отдавать выигранное золото грабителям, у него не было никакой охоты. Мужчина повернулся в сторону Мэтта, пригляделся и вздрогнул.
«Холодная ночка», — произнес он нетрезвым голосом. Когда же, изрядно пошатываясь, пьяный подошел поближе, Мэтт разглядел. Своей обширной комплекцией здоровяк обязан был большей частью жиру. «Я должен? Мне нужно?»
С этими словами толстяк двинулся дальше по улице, спотыкаясь через шаг и бессвязно разговаривая сам с собою. «Вот дурень!» — пробормотал Мэтт, неуверенный, кого он имеет в виду, толстяка или же себя.
«Пора найти корабль, да и убраться отсюда!»
Он покосился на темное небо, стараясь определить, скоро ли наступит рассвет. По его прикидкам, до рассвета оставалось часа 2 или 3.
«Давно пора. Желудок его зарычал от голода. Мэтт смутно припомнил, что устроил себе перекус в каких-то гостиницах, но не взялся бы сказать, что именно съел. Лихорадка игры цепко держала его тогда за горло. Сунув руку в заплечную сумму, юноша нашарил лишь хлебные крошки.
«Да, давным-давно пора. Не то явится одна из них, подцепит меня своими пальчиками, да сунет в свой кошель».
Оттолкнувшись от стены, Мэтт зашагал в сторону гавани, где у причалов должны стоять суда. Тихие звуки у себя за спиной он принял поначалу за эхо собственных шагов, но уже очень скоро понял, что его кто-то преследует, причем старается остаться незамеченным.
«Так, вот это, уж будь уверен, разбойнички!»
Взвесив на руке посох, Мэтт подумал, а может, ему самому повернуть на злодеев? Однако в темноте, по одному лишь приглушенному стуку шагов по булыжной мостовой, он не мог определить, велико ли число преследователей. «Но отличился ты в поединке с Гавином и Галладом! Так это не делает тебя треклятым героем сказаний!» Свернув за угол, Мэтт двинулся по узенькой, похожей на кривое колено, боковой улочке, стараясь идти на цыпочках, но в то же время быстро. Все окна здесь были темны, а в большинстве домов еще и прикрыты ставнями. Мэтт добрался уже почти до ее конца, когда уловил впереди движение. Два человека вглядывались в боковой переулок из-за угла, там, где его пересекала другая улица. И снова юноша услышал позади крадущиеся медленные шаги, подошвы едва различимо пошаркивали и поскрипывали по булыжнику. В мгновение ока Мэтт нырнул в темный угол, образованный выступающим фасадом здания, лучшее укрытие, какое ему удалось сейчас найти. Нервно перехватывая посох, он замер в ожидании. Вскоре оттуда, откуда пришел Мэтт, показался мужчина. Пригнувшись, он ступал медленными стелющимися шагами, словно подкрадывался к добыче. За ним точно так же двигался и второй преследователь. Каждый из них в руке держал нож. Мэтт напрягся. Если они приблизятся еще хотя бы на несколько шагов и не заметят его, прячущегося в глубокой тени за углом, он сумеет неожиданно напасть на них. Хорошо бы еще в животе перестало урчать. Ножи грабителей были намного короче учебных мечей, однако они стальные, а не из дерева. Один из головорезов вгляделся в дальний конец кривой улочки и вдруг выпрямился, крикнув:
«Эй, он что, разве не в вашу сторону пошел?»
«Ничего я не видел, тени одни»,
— донесся оттуда произнесенный с ужасным выговором ответ.
«Да и не по мне тут как-то. Здесь в ночи какие-то странные твари шастают».
Остановившись не далее, чем в четырех шагах от Мэтта, двое грабителей переглянулись, спрятали ножи и рысцой устремились обратно, туда, откуда пришли. Мэтт медленно и протяжно выдохнул.
«Вот как удачно, чтоб мне сгореть! Но, похоже, везет мне не только в кости».
На перекрестке Мэтт больше никого не видел, но знал, что злоумышленники по-прежнему где-то там, на следующей улице, и позади него еще головорезы рыщут. Один из ближайших к его укрытию домов высотой был в один этаж, и его крыша казалась достаточно плоской, а два соседних здания соединял белокаменный фриз, вырезанный в виде громадных виноградных стеблей и гроздев. Подняв посох и положив его конец на свес крыши, Мэтт сильным толчком отправил туда свое оружие. Упав на крышу, посох загремел по черепице, сочтя пустой тратой времени выяснять, слышал ли кто-нибудь этот шум, Мэтт полез вверх по фризу, благо широкие виноградные листья позволили забраться на крышу без особого труда, пусть даже ноги у него были обуты в сапоги. Через несколько мгновений посох вновь оказался в руках у юноши, и он рысцой припустил по крыше, доверив своей удаче угадывать опору для ног. Еще трижды пришлось Мэтту взбираться наверх, всякий раз оказываясь на этаж выше. Дальше черепичные крыши с пологими скатами шли пока на одном уровне, и на этой высоте уже прогуливался ветер, который теребил волосы на затылке юноши и покалывал знобким холодком, и это не давало ему отделаться от мысли, что за ним следят. «Да успокойся ты, дурень! Они уже за три улицы от тебя. Высматривают, небось, еще кого-нибудь с толстым кошельком, чтоб им в жизни удачи не видать». Сапоги скользили на черепичных плитках, и Мэтт решил, что пришедшая на ум идея спуститься с крыш на мостовую вполне здравая. Он осторожно приблизился к самому краю крыши и глянул вниз. Там, не меньше чем в 40 футах ниже, тянулась пустая улица. Из окон, расположенных на ней гостиницы и трех таверн, на булыжную мостовую лился свет и вырывалась музыка. А справа от Мэтта виднелся каменный мост, перекинутый от верхнего этажа здания, на крыше которого стоял юноша, к дому на противоположной стороне улицы. Мост показался Мэтту ужасно узким. Он протянулся через темноту, не тронутую светом из таверн, и аркой выгибался над булыжной мостовой на страшной высоте. Однако Мэтт сбросил вниз свой посох и заставил себя, не углубляясь особо в раздумья, последовать за ним. Глухо стукнули по мосту сапоги, и Мэтт перекатился через плечо. Так он еще в детстве наловчился спрыгивать с деревьев. А потом он стукнулся об ограждение моста, оказавшееся ему по пояс. «Рано или поздно за дурные привычки приходится расплачиваться», — попенял себе Мэтт, встав на ноги и подхватив посох. Окно здания на дальнем конце моста было плотно закрыто ставнями, и через них не пробивалось ни лучика света. Мэтт очень сомневался, что обитатели дома, кем бы они ни были, радушно встретят незнакомца, вломившегося к ним в окно среди ночи. На фасаде здания Мэтт углядел богатую резьбу по камню, но если там и были хоть какие-то опоры для рук, до которых можно дотянуться с моста, ночная тьма их скрыла. Что ж, званый или незваный, а внутрь я попаду. Повернувшись от перил, Мэтт вдруг обнаружил на мосту рядом с собой человека. В руке у незнакомца блеснул кинжал. Клинок метнулся к горлу юноши, однако Мэтт перехватил, направлявший оружие, руку, но едва он поймал запястье противника, его собственный посох, оказавшийся зажатым между ними, поставил юноше подножку, и Мэтт упал спиной поперек ограждения, потянув за собой нападающего. Тот, лежа на нем, яростно скалил зубы, а Мэтт, навалившись поясницей на перила и наполовину повиснув над пустотой, с трудом удерживал равновесие. Долгое падение вниз головой с моста он представлял себе не менее отчетливо, чем видел лунные отблески на кинжале, что был нацелен точно ему в горло. Пальцы Мэтта, сжимавшие запястье убийцы, начали соскальзывать, а другая его рука оказалась зажата посохом между телами борющихся противников. С того момента, как Мэтт заметил убийцу, прошли считанные секунды, и едва ли больше времени отделяло юношу от смерти. Нож вот-вот должен был вонзиться ему в глотку. «Пора бросить кости!» — промолвил Мэтт. Ему почудилось, будто от его слов незнакомец на миг растерялся. А всего-то мгновение юноше и нужно было. Рывком вскинув ноги, Мэтт перебросил себя и своего противника в пустоту. Несколько долгих мгновений ему казалось, что он ничего не весит. Воздух свистел в ушах, волосы развивались на лету.
Мэтту почудилось, будто противник что-то прокричал или же только попытался крикнуть. От страшного удара из легких Мэтта вышибло весь воздух, а перед расплывающимся взором пустились в пляс серебристо-черные пятнышки. Когда же Мэтт снова обрел способность дышать и ясно видеть, то осознал, что лежит на напавшем на него человеке, тело которого словно подушка и смягчило падение.
«Удача!» — прошептал Мэтт.
С трудом юноша поднялся, на все лады клиня кровоподтек поперек ребер, что оставил ему боевой посох. Мэтт предполагал, что его неудачливый убийца мертв. Мало кому удается пережить падение на булыжную мостовую с 30-футовой высоты, да еще когда другой человек придавит сверху своим весом. Однако Мэтт увидел то, чего никак не ожидал. Кинжал злоумышленника вонзился ему же в сердце по самую рукоять. Внешность у мертвеца оказалась совершенно заурядной. Мэтт подумал, что в людной комнате он бы его и не приметил.
«Вот, не повезло тебе, приятель»,
— запинаясь, сказал Мэтт трупу. Внезапно перед его мысленным взором чередой пронеслись все последние события. Парочка грабителей в кривом переулке, карабканье по крышам, этот убийца, падение. Мэтт поднял взгляд к мосту над головой, и его пробило холодной дрожью.
«Должно быть, я совсем спятил. Маленькая приключенница — это одно, но на подобное и рогошарлиный глаз напрашиваться не стал бы».
Тут до Мэтта дошло, что он стоит над мертвым телом, из груди которого торчит кинжал, и как будто ждет не дождется, когда появится какой-нибудь прохожий и бросится прочь истошным криком, призывая стражников с эмблемой пламени Тарвалана на груди. Подписанная Амерлин грамота, вероятно, Мэтта и выручит, но, пожалуй, не раньше, чем она обо всем узнает. Дело запросто может кончиться тем, что Мэтта вернут в Белую башню, но уже без этой грамоты, и, скорее всего, впредь ему не позволят и шагу ступить за пределы башни. Мэтт понимал, что ему сейчас же, немедля, нужно поспешить в порт и отплыть на первом уходящем из гавани судне, пусть даже им окажется насквозь прогнившая старая корыта, набитая протухшей рыбой. Но после пережитого колени у него еще слишком сильно дрожали, так что он и шел-то с большим трудом. И сейчас Мэтту мучительно хотелось хоть ненадолго присесть, всего на минуточку, чтобы унять предательскую дрожь в коленях, а потом он отправится к пристаням. Таверны были ближе, совсем рядом, но Мэтт направился к гостинице. Общая зала гостиницы была дружелюбным пристанищем, где путник мог передохнуть минутку-другую, не опасаясь, что к нему подкрадутся сзади. Света из окон хватало, чтобы Мэтт сумел рассмотреть гостиничную вывеску. На ней красовалась женщина с заплетенными в косы волосами, которая держала в руках то, что на взгляд Мэтта весьма смахивало на оливковую ветвь. И еще там были написаны слова: «Женщина из Танчико».